Отец, мы соглашаемся в молитве. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за всех детей там, в этом мире. За всех детей. Слава Богу! Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Мы прославляем Тебя. Сатана, мы связываем Тебя. Всякий дух, который пытается удерживать этих детей от Царства Божьего и не дает им прозреть, мы связываем Тебя и ниспровергаем. Прекрати им препятствовать. Служебные духи Божьи, ангелы, двигайтесь среди них и начинайте служить им. Аллилуйя! Чтобы глаза их понимания были просвещены. Хвала имени Господа. Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за это. Скажу вам, я так радуюсь об этих детях. Я так радуюсь, аллилуйя. Аминь. Вы можете садиться. Слава Богу. Вы принесли с собой сегодня Библию. Я хочу, чтобы вы первым делом открыли ее на книге чисел. Давайте прочитаем 15 главу книги чисел. Это будет открывающее глаза слово от Господа. Сегодня в отношении некоторых вещей, которые обкрадывали и обворовывали тело Христово многие годы. Нам и не сосчитать сколько. И продолжают обкрадывать его и сегодня. Но мы обратимся к Писанию и посмотрим, что говорит об этом Слово Божье, а не наши старые представления и другие вещи, которые мы считали истинными, так никогда и не проверяя их в Писании. Сегодня мы узнаем, что говорит об этом Слово Божье. 15 глава чисел, 30 стих. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкую рукою, у меня в сноске написано, высокомерно, своевольно, то он хулит Господа». И высокомерие, дерзость, это значит знать, что Бог и Его Слово говорит о чем-то, но у вас есть идея получше. Это значит проявлять дерзость, высокомерие с Господом. Или говорить, «Ну, я знаю, что Слово Божье так говорит, но вы не понимаете мою ситуацию». Еще одно, что подпадает под это же, это этика ситуации. Ситуативная этика. То есть, когда вы в основном честные. Нет такого понятия, как «в основном честный». Тот, кто в основном честный, лжет только тогда, когда он должен. Знать, что Бог о чем-то сказал, или узнать, что Бог о чем-то сказал, но отказываться ставить Слово Божье на первое место, значит поступать дерзко, высокомерно. И Библия говорит, что для Господа это хула. Давайте теперь обратимся к первой книге Царств, 17 главе. Первое Царство, 17 глава. Это ситуация, сложившаяся между Давидом и Голиафом. И неприемлемо, вопиюще. Сколько в действительности христиан никогда не читали эту историю? И они все думают, что знают ее. В разуме многих из них есть только ее голливудская версия. Я не могу понять тех, кто снимает фильм на библейскую историю и не придерживается при этом оригинального текста. Мне это непонятно. Порочить, хулить, бесчестить Господа. Вот о чем мы будем говорить сегодня. Бытовали разного рода представления. То и это. Особенно, когда дело касается финансов. «Ну, надеюсь, моя новая машина не порочит Господа». Я слышал, как люди так говорили. «Ну, знаете, брат Копланд, я не покупаю такую машину, потому что это может опорочить работу Божью». Итак, верно это или неверно? Я имею в виду, вы не можете руководствоваться тем, что думают другие люди, или даже тем, что думаете вы. Мы должны обращаться к Слову Божьему, потому что если мы не обращаемся к Слову Божьему, тогда мы уже хулим, порочим Господа. Вы можете это видеть? Именно поэтому я и хотел сначала прочитать это в книге чисел. Несмотря на то, что вы можете думать, что ездить на «Шевроле» 49-го года, это значит быть смиренным пред Господом, в действительности, неважно, что вы думаете, и в своем сердце вы можете быть правы. В отношении этого никто не хочет порочить Бога. И кто-то сказал вам, что вы должны ездить на этой старой добитой машине, потому что вы хотите быть смиренными и делать то, что является правильным. И даже если именно так вы и думаете, и ваше сердце право в отношении этого, вы все равно порочите, хулите Бога, поскольку это не то, что Бог сказал. Поэтому нам нужно узнать, что Слово Божье называет хулой, бесчестием. И бесчестием кого, кем, от кого и так далее. И затем ходить согласно этому и никогда-никогда не пересекать черту в том, что касается этих вещей. Аллилуйя. Ходите в Слове Божьем. И что говорит об этом Слово Божье? Слава Богу. Именно это и является правильным. Говорю вам, Слово Божье говорит об этом очень, очень ясно. В 17 главе 1 книги Царств. В этой ситуации с Давидом, Голиафом и Израилем. Фактически, давайте откроем ее, и мы увидим некоторые факты здесь, в этой ситуации. Давид пришел в ответ на указание своего отца. Все его братья были в армии, и Елиаф, старший брат, тот, которого Самуил хотел помазать как царя, но Бог сказал, я не буду иметь с ним ничего общего. Мне не важно, что он первенец. Больше всех остальных и хорошо выглядит. Слово Божие говорит, Бог посмотрел на сердце. И Бог сказал, я не буду иметь с ним ничего общего. О, и мы сейчас узнаем почему, прямо здесь, в этой ситуации. Итак, заметьте, Давид пришел туда, чтобы принести еду и передать приветствие от его отца. И принести ободрение от Господа, переданное его отцом. Его отец был благочестивым человеком. Давид пришел с миссией от своего отца. Он пришел туда по делу. Итак, 16 стих. «Выступал филистимлянин тот утром и вечером». Голиаф из Гефа выходил на поле боя. И прочитайте это. Мы не будем тратить время на то, чтобы читать все это. Но там были две горы. И израильтяне были на одной стороне, а филистимляне... Аминь. Выступал филистимлянин тот утром и вечером. И выставлял себя 40 дней. 40 дней! Не голливудское, а одно утро. А 6 недель. 6 недель. Это здоровое ничтожество выходило на склон горы и смеялось. Если вы прочитаете это, и прочитаете основательно и внимательно, вы сможете увидеть суть. Он выходил туда, и он пытался заставить Саула выйти и сразиться с ним. Потому что Саул был самым большим человеком в Израиле. Он на плечи и голову был выше любого мужчины в Израиле. И о нем были написаны всевозможного рода песни. И он выходил дважды в день, на протяжении 6 недель. И вот туда приходит Давид. Хорошо. 24 стих. «Все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля». Видите здесь это слово «поношение». Хорошо, основательно его подчеркните. Израиль был порочим, хулим, и мы увидим, что это было. И народ Позвольте мне вернуться немного назад. Поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин? Кто этот человек, у которого нет завета с Богом, чтобы вставать и поносить армию Божьего завета? Давид не мог этого понять. Он ходил в этом завете с Богом Всемогущим, и Бог пел песни ему и через него, и он убивал льва, он убивал медведя. И позже он сказал Саулу: «Этот необрезанный филистимлянин, тот, у которого нет завета с Богом, ничем не отличается от льва или медведя. Шансов против меня или против Бога у него не больше, чем было у того льва или медведя». У того льва не было завета с Богом. У медведя не было никакого завета с Богом. И он вышел против меня, человека, состоящего в завете и всемогущего Бога, и он попытался украсть мою овцу, и сегодня он мертвый лев. Итак, посмотрите на это. Посмотрите. Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога Живого? Слово «необрезанный филистимлянин» — это ключевой момент в этом поношении, этой хуле. Вот оно, прямо там. Это поношение, которое было принесено на Израиль. В действительности, было поношением Бога, поскольку это был тот завет с Ним, который у них был. И вот один человек поносит целую армию дважды в день на протяжении 6 недель. Поэтому это порочит, хулит, бесчестит Бога и тело Христово, когда рожденный свыше, особенно крещенный Духом Святым, говорящий на иных языках, верящий в исцеление верующий, слово веры, боится поступать на основании этого кровного завета с Богом, заключенного в крови Иисуса из Назарета. Это хула. И в финансовой сфере этот страх сильнее, чем в любой другой сфере. Но он также работает и в других сферах. Помните, что на одном из служений рассказывал Джерри Савейл? Одна женщина, с которой он собирался помолиться и послужить ей, спросила: «Савейл, вы думаете, мне стоит записаться на прием к моему врачу на тот случай, если Бог меня не исцелит?» «Да, теперь вам точно лучше это сделать. Я просто молюсь о том, чтобы вы не умерли до того, как попадете к нему». «Брат Копланд, вы верите во врачей?» «Конечно. Если бы не они, большинство христиан бы умерло». «Я лично знаю одного человека, и он рассказал мне это. Он сказал: «Кеннет, многие годы люди приходят ко мне на прием, и я говорю им: я рожденный свыше муж Божий, у меня есть служение исцеления, и у меня есть профессия, связанная с исцелением. Если я возложу на вас руки, Бог исцелит вас, и вам это ничего не будет стоить. Если мне придется лечить вас с помощью лекарств, это будет стоить вам каких-то денег, потому что это моя профессия». И он сказал: «Знаете, что самое смешное? Неверующие выбирают молитву. Они не хотят тратить свои деньги. Давайте лучше помолимся». А верующие христиане говорят: «Ну нет, давайте лучше сделаем укол. Сколько это стоит?» У них нет никакой уверенности в Слове Божьем, по многим причинам. Но все они в совокупности сводятся к религиозной традиции. Попытка поступать на основании религиозной традиции не принесла никакого результата. Понимаете? И в этой ситуации здесь страх поступать на основании Божьего кровного завета. «Ну, брат Копланд, я просто не могу ничего с этим поделать. Я просто полон страха». Что вам нужно сделать, это снова окунуться в Слово Божье, перестать поносить, хулить, бесчестить этим Бога, Его Слово, Его кровь, Его имя и все остальное тело Христово. Я знаю, что никто не попрекает вас за это, но это все равно хула, поношение перед Богом. Хула, поношение означает позор, бесчестие, и от этого есть лекарство. Вернитесь в Слово Божье. Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия достигла совершенства. Совершенная любовь изгоняет страх. Обратитесь к Слову Божьему и оставайтесь в нем до тех пор, пока этот страх не уйдет, и просто благословляйте Господа и следуйте там с Ним одним курсом. Этот страх уйдет, равно как и та немощь, и эта болезнь. И вот вы, хвала Господу. Если вам нужна помощь, найдите хорошего, рожденного свыше крещенного Духа Святым врача, и пусть он поможет вам помолиться и поможет вам как-то еще. Как он может вам помочь? Хвала Господу. Аминь. Ну, брат Копланд, я не знаю рожденного свыше врача. Все-таки поищите верующего врача. Ну, я не знаю. Я уже устал с вами разговаривать. Я пойду вот сюда и поговорю с кем-то другим, у кого хватает здравого смысла. Аллилуйя. Разве вы не согласны, что это глупо? Особенно, когда христианин обращается к неверующему психиатру. Возможно, это и является ответом. Я об этом не думал. Возможно, это и является ответом. Я все думал, каков ответ на этот вопрос. Насколько можно быть глупым? Возможно, вот он. Вы знаете, насколько кое-что из этого глупо, но вы все равно идете и делаете это. Знаете что? Грех глуп. Вы знаете. И такого рода страх, особенно, когда это стало широко распространено, что стало приемлемым. Говорю вам, было время, когда кое-что из того, с чем мы миримся каждый день, люди настолько этого стыдились, что не показывались на публике, особенно христиане. Это хула, бесчестие. Из-за пролитой крови Иисуса это поношение бесчестия для Слова Божьего. Того, через что Он прошел, чтобы исправить это для вас. А потом взять и попрать это, понимаете? И есть другая сфера этого. Давайте вернемся назад. Я хочу показать вам, как работает дьявол. Если вы поймете, как он работает в этом, говорю вам, это значительно поспособствует тому, чтобы сделать вашу жизнь свободнее, когда вы можете идти и делать то, что Бог призвал вас делать, и смеяться над дьяволом, плевать ему в лицо, и пусть только посмеет что-то сказать. Это настолько реально. 28 стих. Итак, Давид ходит среди тех людей, спрашивая, что дадут тому, кто убьет этого человека? Я убью его, а что я за это получу? Они видят эту большую проблему. Давид видит возможность. Я убью его. И ему говорят, «Царь сделает тебя богатым и даст тебе в жены свою красивую дочь». Давид говорит, «Я знал это, я знал это. Я стану богатым и получу в жены дочь царя. Слава Богу!» Голиаф привел Давида в восторг. Он такой большой, не промахнешься. И у Давида есть помазание Божье. Самуил уже помазал его как царя. У него есть помазание Божье. У него есть кровный завет с Богом. Он нисколько в этом не сомневается, и он знает, что разобраться с этим необрезанным филистимлянином — это все равно, что прогуляться по парку. И Давид говорит, «О, посмотрите, какие они все испуганные! Я стану богатым, воспользовавшись этой возможностью. Я получу красивую жену, и, вероятно, в конечном итоге буду жить в доме царя». И так оно и было. И посмотрите, что произошло, пока он об этом спрашивал. И сказал Давид людям, стоящим с ним, «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля?» Теперь посмотрите на 28 стих. Елиав, старший брат Давида, который был офицером командного состава на войне в армии израильтян. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех?» Немногих овец. Что этот Елиав делал? Он порочил, бесчестил Давида. Он стыдил его. Почему? Его гнев дал этому толчок. Ему самому уже было стыдно. И он пытался переложить это поношение, этот позор на Давида, и очистить от него свою нечестивую душу. И дьявол и сегодня по-прежнему это делает. Он постоянно это делает. Он делает это на национальном обмене. Он делает это на CNN. Постоянно. Люди, облаченные властью. Я ничего о них не говорю, я имею в виду, они постоянно публично это делают. Это был их способ защиты. переложить поношение, укор за свои проступки на того, кто их проверяет и проводит расследование. Кем бы вы ни были, им все равно. Они будут стыдить вас. Они будут говорить о вас ложь. Они будут делать все, что только могут, и будут называть это хорошей политикой. Это поношение по отношению к Богу, вот что это. Посмотрите на Елиава и подумайте, не видели ли вы такого же по телевизору? «Зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Ты жаждущий войны мальчишка». Нет, неправда. Давид пришел туда, чтобы накормить своего старшего брата, чтобы принести этому большому идиоту еду. Но Елиав смущен, он трус. И он пытается переложить это поношение. Этот позор с Израиля, с себя как офицера, на Давида, обвинив того в гордости и в том, что он никчемный. Тебе нечего особо делать. Ты там, в этой пустыне, с кучкой овец, которые все равно не идут в расчет. Их там было не очень много. И именно так дьявол и работает. Да что ты о себе возомнил, ездя на этой новой машине? Возможно, так оно и есть, если вы манипулировали людьми, чтобы получить эту машину. В таком случае, это будет поношением, бесчестием, не так ли? Но когда вы посеяли семя, вы стояли на Слове Божьем, вы были послушны Богу, и вы ходите, чтобы помогать другим, и ваши деньги — это деньги с миссии, и Бог открывает эти двери и пересаживает вас в новый Мерседес, то наполируйте его и ездите на нем. Слава Богу! И говорите всем, видите, Иисус это сделал. Аллилуйя! Но если для этого вам приходится занимать деньги, влезать в большие долги, чтобы купить эту машину для того, чтобы хорошо выглядеть, то это поношение, бесчестие. Это никакое не процветание, это поношение, это бесчестие. Ну, знаете, я хочу купить себе красивую новую машину, чтобы они знали, что я действительно успешный. Это неправильное представление. Вы думаете о себе. Вы не думаете о тех людях, вы манипулировали ими. Однако то же самое справедливо и когда... Ну, знаете, я буду ездить в церковь на своем Бьюике 52-го года, чтобы все думали, что я действительно смирен. И тогда от этого не пострадают мои пожертвования. Вы делаете одно и то же. Вы оба грешите одним и тем же. Вы оба порочите, хулите работу Божью. Аминь. Понимаете? Это все манипуляция. Все это в той или иной форме. Что говорит об этом Слово Божье? Какова истина об этом? Все зависит от вашего источника. На кого вы рассчитываете? Кому вы служите? Кто ваш Бог? На что вы уповаете? Уповаете ли вы на Слово Божье, на кровь и имя Иисуса? Или же вы уповаете на эту мирскую систему? Вы должны разобраться с этим вопросом. И вы действительно должны спросить у себя это. И не просто побыстрее это сбросить. Я говорю о серьезном молитвенном времени. Когда вы проводите какое-то время перед Богом и просто заглядываете внутрь себя, будучи предельно честными, не осуждая, но будучи честными с самими собой, с Богом, со Словом Божьим, извлекаете свои мотивы, хорошенько их исследуйте, чтобы увидеть, хотите ли вы вернуть их обратно или же выбросить в мусор. Уделите этому время. И затем, когда вы послушны Богу и делаете то, что Он говорит, приходят Божьи благословения. Для Бога это не поношение, для Бога это честь. Аллилуйя. Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к обновленным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме, на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых Ты призываешь, и которым Ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях. И я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают. Во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы, жертвуя Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом и действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите заказать наши книги, а также получить дополнительную информацию о нашем служении, воспользуйтесь информацией на вашем экране. До встречи! А пока помните, что Иисус... Господь!